Дамы из общины парсов просили привести примеры, объясняющие, почему Атман, я, будучи вездесущим и наиболее сокровенным, тем не менее не осознается. Махарши сослался на такие известные аналогии.
Это беседы с Раманой. Продолжение.
Сваканхабхаранам катха, ожерелье, носимое на шее, но не обнаруженное. Дама, дасама, 10 глупцов, которые, пересчитывая друг друга, насчитали только 9, поскольку каждый забывался считать себя самого. Детеныш льва, приведенный в стадо коз. Карна, не знающий своих настоящих родителей. Царский сын, приведенный в простую бедную семью.
Итак, Роману огнепоклонники, пришедшие из Ирана, попросили привести примеры самоузнавания. Махариша ответил, что существует 3 известных примера. Первый – Сваканхабхаранам катха. Ожерелье, которое носится на шее, но не обнаруженное. Одна женщина носила ожерелье. Оно у нее было на шее, но затем она однажды подумала, она забыла о нем, подумала, что она его потеряла. Она начала его искать, она опросила всех членов семьи и подняла большой переполох, поскольку ожерелье было очень драгоценное. Но как они ни старались найти его где-либо, она не смогла его найти. В горе и страданиях она заламывала руки, ища это ожерелье, поскольку это было очень большой драгоценностью. Однако, когда она успокоилась, ее взгляд случайно упал на грудь, и она увидела, что ожерелье висит у нее на шее. Внезапно все ее заблуждение и замешательство исчезло. И она обрела полную радость и успокоение. Некоторые этот пример трактуют, дескать, не надо искать трансцендентную реальность где-либо вовне, она у тебя внутри. Но это очень примитивная трактовка, кто же этого не знает? И кто не понимает, что она внутри? Здесь гораздо более глубокий смысл. Смысл в том, что это ожерелье женщина никогда не теряла. Это означает, что мы никогда не теряем нашу пробужденную природу. Даже в тот момент, когда мы ее не осознаем, она у нас существует, подобно тому, как ожерелье висит на шее. В чем же разница между пробужденными, святыми и обычными людьми, если и те, и другие не теряют эту пробужденную природу? Разница в том, схватывает ли ум, постигающая ясность, эту пробужденную природу. Первые – это те, кто бросили этот взгляд и заметили это ожерелье. Тогда все их страдания, метания и поиски нашли свое завершение. Можно сказать, что практиковать естественное состояние означает сначала бросить мельком взгляд на такое ожерелье, а затем постоянно помнить, что оно у тебя на шее. Кто-то может сказать, трудно признать, что это ожерелье у тебя на шее, ведь себя чувствуешь таким маленьким, беспомощным и смертным. Это так. Ложное эго всегда маленькое, беспомощное и смертное, и скукоженное. Однако, тем не менее, это ожерелье всегда есть на шее. И даже пока нет самадхи, принцип созерцательного присутствия означает, по крайней мере, обрести веру в том, что оно у тебя есть на шее. Даже если у тебя нет переживания, сама такая вера проясняет твою осознанность и ведет к полному переживанию. Другой принцип. Другая аналогия. Карна, не знающий своих настоящих родителей. Карна – это персонаж Махабхараты, великого индийского эпоса. Он имел право наследовать царство, но не знал этого. И сам воспитывался, как сын возничего. О своем действительном происхождении он узнал только перед битвой на Курукшетре. Он всегда считал себя шудрой, низкорожденным. Внезапно он узнал, что он царский наследник. Щелк, и в один миг все меняется, все переворачивается. Весь твой сформированный опыт, представление о себе, твои внешние отношения и прочее. Таким же образом, мы подобны такому карне, который не знает своих настоящих родителей. Сам факт такого объяснения – это уже прямая передача. Представьте, если вы являетесь обычным человеком, и к вам приходят царские министры и говорят: «Уважаемый господин, может быть, вы и не знали, но вы являетесь единственным царским отпрыском и наследником. Пожалуйста, можете вступать в свои права, хоть прямо сейчас. Одежда для вас и колесница готовы». Сам факт такого известия все меняет в вашей жизни. Вы сразу потираете руки. Думаете, так, все меняется сразу же, и у вас нет больше никаких ограничений. Таким же образом, сам факт известия от духовного учителя – это что-то наподобие этого. Когда вы получаете объяснение этого примера, когда вам говорится, что вы являетесь не обусловленным человеком, а запредельным абсолютом, трансцендентным существом. Вопрос факта признания и веры в это. И здесь начинается такая некая тонкая дуалистическая или недуальная борьба. Верить, не верить, верить, не верить. С одной стороны, обусловленность, с другой стороны, авторитет святых, писаний и вообще вся ваша духовная практика. Разумеется, верить. Чувствуешь это или не чувствуешь? Когда ты обретаешь такую веру, она нуждается еще в пестовании. Тем не менее, обрести такую веру — это равноценно уже вступить в права такого принца. В этом и смысл практики мгновенного просветления. И хоть остается много клеш и карм, которые еще не сублимированы и прочее, тем не менее, на тонком уровне происходит этот внутренний переворот. Это не означает, что нам не нужно очищать кармы и клеши, делать садхану и прочее. Думать так был бы самонадеянным. Однако это означает, что мы схватываем самую тонкую сущность нашего «я» и признаем ее сразу абсолютной. И когда мы уже признали абсолютно эту тонкую сущность нашего «я», мы понимаем, что в отношении этой самой тонкой сущности действительно ничего не надо делать. Нужен факт ее признания, законного, факт ее законного наследства или законной власти. Когда Бхагаван Шри Раджниш в Пуне читал лекции своим саньясинам, один ученик получил что-то наподобие такого даршана самоузнавания. Он вскочил и затем написал записку. Он написал ему такого содержания записку. «Ах ты, старый мошенник, я восторгаюсь тобой. Неужели когда-нибудь и я так смогу?» Это было его формой просветленного выражения, как бы. Раджниш сказал, что не следует слишком поверхностно воспринимать это. Этот человек обрел некоторую веру, однако вера — это самое начало. Всю нашу оставшуюся жизнь мы углубляем ее до полного созревания. Можно сказать, вся наша оставшаяся жизнь — это является путешествием царского сына из бедной семьи ко дворцу. Он уже знает это. Теперь вопрос в том, побыстрее к этому дворцу доехать. Таким же образом, практикуя созерцание, мы сразу занимаем позицию царского сына, которому сообщили радостные известия. Однако нужно еще некоторое время, чтобы доехать до дворца. Следующая аналогия — Дасама. Аналогия с 10 глупцами, которые пересчитывали друг друга. 10 глупцов решили перейти вброд реку. Когда они перешли, они решили пересчитаться, чтобы проверить, не утонул ли кто. Тот, кто начал считать, пересчитал всех, разумеется, себя он не посчитал, предполагая, что он и так есть. Тогда он насчитал 9. Все остальные тоже пересчитывали и тоже обнаружили, что их 9. Тогда они начали оплакивать 10-го, который не дошел. И они устроили целое шоу с этим оплакиванием и страданиями. За ними наблюдал любопытный садху, который сидел в медитации на берегу реки над всем этим цирком. Когда он увидел, что они в самом деле рвут на себе волосы и заламывают руки, страдая от того, что потеряли 10-го человека, он просто подошел и поставил их и начал бить каждого по голове, говоря 1, 2. Когда 10-й ойкнул, он сказал, что у вас на самом деле всегда было 10. Только тот, кто считал, пропускал себя самого. Этот пример Дасама указывает на факт иллюзорности или нереальности страдания, обусловленности и потери исконной пробужденности. Кто-то может сказать, но даже если страдания нереальные, они переживаются по-настоящему, это так. Хоть и человек никогда не терялся, тем не менее 10 глупцов испугались не на шутку, по-настоящему. Однако с самого начала им нечего было пугаться. Потери не было, а было лишь митхия, ложное знание. Таким же образом, наше неведение не имеет основы, поскольку этот 10-й человек, он никогда не терялся. Это означает, что истинный духовный путь заключается не в поисках этого 10-го человека, а в признании факта существования. Если мы понимаем духовный путь как поиск этого 10-го человека, мы ничуть не хуже этих 10 глупцов. Потому что поиски 10-го потерявшегося человека выглядят глупо, если он уже существует. Таким же образом, наши поиски просветления — это тоже следствие нашего непонимания своей пробужденной природы. Вместо того, чтобы искать этого 10-го человека, садху им разъяснил, что их уже 10. И им надо просто признать этот факт, свыкнуться с ним. Таким же образом, вместо того, чтобы искать исконную саморожденную мудрость, мы ее признаем и свыкаемся с ней. Чтобы признать ее и свыкнуться, требуется некоторое время. Она нам очень уж непривычна. Кто-то может подумать, ну, возможно, раз так, то все обстоит очень просто. Я признаю свою божественную природу, и на этом дело заканчивается. Однако не совсем так. Признать свою исконную природу – это большой вызов для нашего эго, и мы даже не представляем, насколько огромный. И когда мы в самом деле поймем, что означает признать нашу пробужденную природу, это эго может устрашиться даже и затрепетать. Потому что наша пробужденная природа включает в себя все абсолютное бытие. И когда мы понимаем факт этого признания, внезапно мы обнаруживаем, что Наше маленькое эго по сравнению с этой абсолютной природой – это ничто. Поэтому часто говорят, прежде чем давать прямое видение, святой Риши, мудрец или муни, он должен дать ученику возможность определенного роста. Он не должен просто так давать эти недвойственные наставления. Он давал ученику большую практику самопреодоления и самотрансценденции. Возможно, он давал ему возможность находиться рядом с собой просто 12 лет, пасти коров, коз, заниматься работой. Или он нагружал его очень большими практиками, техниками йоги, концентрации и прочее. Иногда он даже давал практики, в которых не нужно было достигать какого-то результата. То есть практика не ставила перед собой целью какой-то конкретный результат, как в кундалини-йоге, самадхи, света. Эта практика была просто направлена, чтобы разрушить старый сформированный опыт ученика. В течение 12 лет его старое представление о себе и его привязанность к эго постепенно освобождалось. И тогда, когда это происходило, и он уже был достаточно непривязан, учитель говорил очень простые вещи ученику. К примеру, он говорил: «Твое осознавание есть Брахман, ты уже то». Он передавал ему, к примеру, 4 махавакьи. И поскольку ученик был полностью трансформирован предыдущими садханами или своим образом жизни, то такая передача была подобна грому. Она заканчивалась пробуждением. Тогда, обретя пробуждение, ученик кланялся и обретал полное пробуждение.